Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, это программа «Поток». Много тем я для вас подготовила. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Как обычно, по традиции, начнем с движения в городе. Движение в городе, в общем-то, хорошее, за исключением некоторых участков. 4 балла показывает Яндекс. На третьем транспортном кольце будьте, пожалуйста, внимательны. На внешней стороне дорожно-транспортное происшествие перед шоссе энтузиастов, видимо, в Лефортовском тоннеле, и поэтому Лефортовский тоннель, внешняя сторона стоит, и внутренняя сторона тоже стоит. Тяжело продвигается трешка перед Волгоградкой по внешней стороне. Есть довольно серьезное затруднение по внутренней от Хорошовского шоссе до, наверное, до проспекта Мира, так будет правильнее сказать. И в районе Лужнецкого Хамомического вала тоже трешка подтормаживает. Садовое кольцо, узел в районе Павелецкой, и Добрынинской. Вот здесь тяжеловато. Есть затруднения на севере Садового кольца в районе метро Маяковская и Баррикадная. Покровка тоже тяжеловато едет. Бульварное кольцо, ну, относительно нормально. По МКАДу скажу, самое серьезное затруднение традиционно по внутренней стороне от примерно Большой Косинской улицы, там дорожно-транспортное происшествие, и до Капотни. В обратную сторону то же самое.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Эрдоган назвал положительным решением отвод российских войск из Херсона. Путин поручил провести нормативы обеспеченности вооруженных сил России и других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствии с реальными потребностями. А потом, после информационного выпуска, мы с вами обсудим, что Шереметьево предлагает отказывать в полете пассажирам с ручной кладью выше нормы. И в конце обсудим, что Путин утвердил основу госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Умный парень Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Про Херсон будем говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по реакции внешнего мира, как раз с этого мы с вами начнем. На вчерашнее решение об отводе войск, о выводе войск из Херсона. Эрдоган говорит, что отвод российских войск из Херсона – это положительное решение. Турецкий президент говорит, что, цитирую, «наша работа по посредничеству продолжается. Когда эта работа закончится, говорить об этом неразумно. Решение России в отношении Херсона – это положительное решение», – сказал он. Также рассказал о переговорах с Владимиром Путиным по поводу зерновой сделки, указал, что стороны сделали все необходимое для ее возобновления. Александр Дудчак сейчас с нами должен быть на связи, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Здрасте, Александр Васильевич.
Добрый день.
Когда Эрдоган говорит, что по Херсону положительное решение и турецкая работа по посредничеству продолжается непрерывно, я правильно понимаю, что Эрдоган каким-то образом пытается себе приписать некую роль в том, что Минобороны приняло вчера решение по Херсону?
Ну, конечно, его роль здесь есть, серьезная, и Эрдоган не может сказать радости от того, что Россия продолжает эту сделку, и более того, в связи с последними событиями, возможности появляются, в том числе и у Турции, более широкие. Очевидно, что отгрузка украинского зерна будет продолжаться не только в этих портах, которые были раньше, в трех, но еще и добавится Николаев и, возможно, Херсон. Ну, в такой какой-то перспективе.
А какова роль Эрдогана в том, что вчера было принято решение отвести войска?
Ну, вот именно в том, что отвести войска, да. Может быть, его-то роль не самая значительная. Uh-huh. Все-таки решение об отводе войск не Эрдоган принимает, но этим занимается и генеральный штаб, и командование операции.
Это понятно. Просто из того, что да. он сказал, складывается ощущение, что он себе тоже что-то приписывает, как будто бы он с кем-то поговорил, кого-то убедил, и вот теперь говорит, что мы продолжаем, а так все хорошо.
Ну, вы знаете, все-таки надо делать скидку на то, что люди восточные не любят попиариться, а Эрдоган по факту может сказать, что, ну, смотрите, ну, кто его проверит? Его ж никто останавливать не будет, и мы с вами, в любом случае, у нас нет письменных доказательств того, говорил он там с кем-то, не говорил. Но для своего населения это, в принципе, расчет на свое население, на повышение своего рейтинга, ну и, в принципе, на международных партнеров, что вот, значит, Эрдоган тоже как бы в этом участвует, что, в принципе, во всем этом деле, ну, можно каким-то образом там приписать, что, знаете, там, и умиротворение, ну, вот на этих территориях, может быть, там не будет боевых действий, как бы в общей концепции того, что мы все за мир во всем мире, за все хорошее против всего плохого и за обеспечение всего мира продовольствием, в том числе из Украины, из России. Но то, что Эрдоган заявляет именно в таком духе, о том, что его там роль именно в военной операции, ну, конечно, это все-таки преувеличено. Ну,
Александр простим, Васильевич, конечно, ему, что же делать? Понятно. А, Александр Васильевич, а что меняется все-таки в международном раскладе и в отношениях к Российской Федерации с учетом вчерашних решений? Как вы это видите?
Ну, знаете, как бы там ни было, конечно, новость такая, в любом случае, грустная. Эмоционально справиться сложно для многих тех, кто с сочувствием или там, с поддержкой относился к России. Все прекрасно понимают из союзников, с кем Россия ведет войну, или кто ведет против России войну, скажем так. Но в любом случае, я думаю, что для врагов определенный оптимизм может у врагов появиться. То есть, что вот как бы там ни было, но Украина продвигается. Хотя все прекрасно понимают, что не за счет боевых действий Украина может получить под контроль дополнительные территории, а за счет того, что было принято такое решение командованием спецоперации, в которых есть аргументы для именно такого решения. И, судя по всему, они логичные, но рано радоваться им все-таки приходится, потому что эта территория не просто оставлена Россией и забыта. Нет, этого быть не может, потому что эта территория включена по Конституции Российской Федерации в состав России. Поэтому все выходы российских войск и российских подразделений с этой территории нужно воспринимать как временную меру, пусть вынужденную.
Поэтому это может могут, восприниматься, да. Александр Васильевич, иностранцами как некое проявление слабости со стороны России и создание опасного прецедента, когда Россия оставляет собственную территорию?
По крайней мере, это будет использовано однозначно средством массовой информации. Конечно, это для пиара политического, в том числе средств массовой информации на Украине, использоваться будет. Ну что ж, нам надо просто отвечать и словом, и делом на подобную политику, и чтобы и союзники видели, что, знаете, это был тактический ход, в стратегии ничего не меняется, и Россия все равно победит.
Нет, ну одно дело, Александр Васильевич, одно дело, как бы как мы это будем позиционировать в публичном поле, а другое дело, что видят все-таки иностранцы на самом деле и как они трактуют происходящее. То есть здесь важно понимать, мы всегда говорили, что демонстративная поддержка Украины существует странами Запада и там Евросоюзом, Соединенными Штатами, а с нашей стороны демонстративной поддержки ни от кого не происходит, потому что нам просто сочувствуют. Это наблюдая, чья возьмет. А в данном случае, там, вот Патрушев, насколько я понимаю, в Иран ездил, там, наверняка с какими-то определенными целями. Вот текущие события, они подстегнут какие-то стороны к тому, чтобы с Россией работать плотнее? Или все-таки здесь есть некий какой-то обратный эффект? Как вы это видите?
Ну, если говорить об Иране, вряд ли это повлияет на позицию Ирана. У Ирана своя там, достаточно твердая позиция. Конечно, это не может не повлиять на колеблющихся. Мы можем просто вспомнить даже опыт Второй мировой войны, когда в 41-м году вся Европа была объединенная на стороне гитлеровской Германии, и Финляндия, и Италия, и Румыния, и Болгария. Но в 45-м году, когда, там, или в 44-м, когда советские войска вышли на границу Советского Союза, вдруг оказалось, что и Финляндия это против войны, и развернула свои подразделения, и они воевали уже даже с немцами. И румыны вдруг сказали, да что ж, бес попутал. Еще и король Михай получил орден победы. Так что действительно ситуация на фронтах, она влияет на поведение многих лидеров во многих странах. Ну что ж, знаете, это тяжелое время, явно, значит, непростое.
С политической точки зрения, Александр Васильевич, вы понимаете, что сейчас очень много конспирологии и много всего, особенно с учетом того, как преподносят или трактует текущее положение тот же самый Реджеп Эрдоган, который играет одну из ведущих скрипок, насколько я понимаю. Почему складывается такое ощущение, и в публичном поле, это тоже в публичное поле просачивается, что Херсон как будто бы можно воспринимать как в международном поле, ну, некую разменную монету, скажем так. Почему так это воспринимается? Одно дело то, что сказал Суровикин Шойгу, другое дело то, как это трактуется. И может ли, самое главное, это так трактоваться?
Знаете, не хотелось бы вообще трактовать как разменную монету, потому что такие вещи, ну, как бы, территориями не хочется, чтобы разменивались. Но о трактовке мы не можем запретить ни средствам массовой информации зарубежным, ни политологам или политикам трактовать по-своему. Кто как хочет, конечно, так и трактует. Но
ну, на всех властей не напасешься, это понятно.
Да, да. В том-то же дело, да. И турки будут трактовать по-своему. Сейчас Турция просто, они там джекпот сорвала. У нее все просто, повалила ей карта так, что аж страшно. И газовый хаб, и атомную станцию строят, и управляют потоками зерна. Так. И сами, в общем, да, понятно с этим все. Понятно. Но давайте все-таки будем по-своему трактовать, исходя из фактов, из того, что записано в Конституции, все-таки это будем называть не разменной монетой, а тактическими, стратегическими решениями в ходе боевых действий. Все-таки пусть они трактуют, как хотят, но исходя из того, что записано в законах России, и что все-таки я не думаю, что территория Российской Федерации будет долго находиться под оккупацией других стран, ну, это как бы вселяет какую-то надежду, что все-таки это тактический ход. Ну, есть оправдание для этого. Есть еще у нас ожидание зимы. Что европейцы при всем своем желании поддерживать Украину, ну, надолго ли их хватит? Хотя уже неоднократно было заявлено и фон дер Ляйен, и Боррелем, да, что на это денег он не хватит. Невзирая на то, что у самих ситуация крайне тяжелая, но на поддержку Украины хватит. Но хватит ли? Зима будет долгая, возможно, не очень теплая. Поэтому как они будут выходить к весне, ну, сейчас и листва падет, посмотрим, и мобилизованные подтянутся к линии фронта. Так что, ну, знаете, не хочется совсем вот так уж с грустью и тоской смотреть, хотя оптимизма не так много и поводов для него не так много, но есть объективные расклады и есть перспективы. Понятно. Так что вот сцепим зубы и будем просто... Надеяться на правильный разворот событий.
Понятно. Спасибо большое, Александр Васильевич. Благодарю вас. Александр Дучак был с нами. Политолог, экономист, эксперт Институт стран СНГ.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин поручил привести... нормативы обеспеченности вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствии с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции с учетом интенсивности использования и износа материальных средств. Сложная формулировка, но в принципе понятно, о чем речь. Перечень поручений по итогам совещания с членами Координационного совета при правительстве как раз и был дан. Значит, срок правительству представить предложение по обеспечению контроля за расходованием средств. Срок исполнения 11 ноября, то есть уже завтра должны быть эти решения на столе. Минфину совместно с комиссией Госсовета Российской Федерации по направлению государственного муниципального управления определить необходимые объемы дополнительной поддержки субъектов, в том числе в которых введен средний уровень реагирования за счет ассигнований федерального бюджета. Олег Фаличев с нами, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Олег Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А как это будет работать, расскажите, и с чем все-таки такое поручение связано?
Ну, это поручение будет работать, несмотря ни на что, на сложные условия, в которых оказалась сегодня Российская Федерация и вооруженные силы, которые сейчас сражаются на боевых позициях на территории Украины. Это первое. Второе. С чем связано? Связано это с тем, что, как и всякая война, а специальная военная операция – это не что иное, как все-таки война, она выявила не только плюсы, но и, образно говоря, но и минусы в снабжении наших вооруженных сил. В чем они заключались? Ну, мы знаем, что на первых порах даже вот мобилизованные, они далеко не везде, не во всех регионах получали необходимое снаряжение, в которые их должны были переодеть в военкоматах.
Так, угу.
И даже были общественные организации, которые, впрочем, по сей день занимаются сбором средств и отправкой туда, в зону боевых действий, того материального вещевого имущества, которое необходимо в полной мере солдату.
Так.
Вот в этом. Теперь, почему, чем это вызвано и как будет, и почему? Значит, ну, надо объяснить нашим уважаемым радиослушателям то, что нормы и сроки износа, скажем, военной формы одежды, они разные в разное время. В частности, в мирное время они одни, там, скажем, солдатское ХБ, там, 2-3 года, да, существует срок износа. А в условиях боевых действий, в грязи, в пыли, в дожде, под снегом, это все сокращается по времени. Поэтому это надо учитывать снабженцам и работникам тыла. Или взять, допустим, артиллерийский ствол. В мирной жизни там из него стреляют только на учениях. А в условиях боевых действий он порою может перегреваться там, ну, чуть ли не до красна. И если идет бой, то нет времени на то, чтобы дать передышку этому стволу, да, а чтобы он остыл. Безусловно, эти стволы надо менять.
Олег Валентинович, а как быстро это можно сейчас сделать? Как это будет работать? Условно, по регионам или с передовой будут поступать данные, дайте столько-то жилетов, дайте там такую-то тактику, дайте такие-то стволы, и что, сразу быстро все побежали и сделали? То есть, насколько я понимаю, бюрократия все равно тормозит процесс.
Ну, безусловно, как в нашей стране можно обойтись без бюрократии? К сожалению, она была, есть и остается, как говорится, неубиваемой. Вот. Здесь как будет механизм должен работать? Значит, из воинских частей, подразделений будут поступать заявки, которые будут обрабатываться, обобщаться и поступать в вышестоящие организации и штабы, в частности, в тыл вооруженных сил. Из тыла эти заявки должны отправляться на места в или оборонные предприятия, или предприятия, занимающиеся, ну, пошивом тем же военной формы одежды. То есть делаются запросы, заявки. Вот другой вопрос, как они быстро и как
обрабатываться будут.
Да, в какой полной мере они будут исполняться, это, конечно, большой вопрос. И тут нужен контроль будет. Мало будет указа президента, нужно, чтобы работали еще контролирующие органы, безусловно.
А то опять окажется, а где 1,5 миллиона жилетов? Мышки сгрызли, съели.
Да, тем более, что у нас, к сожалению, система мобилизационного призыва была запущена. Военкоматы, ну, практически, ну, работали, но не так, как они должны работать в предвоенное время или в военное время. Понимаете, их досокращали из-за того, что там оставался один военком только в погонах, остальные были бабушки, дедушки в гражданской форме, естественно, которые занимались документами. Ну, я утрирую маленько, но это так.
Угу. Но, Олег Валентинович, с вашей точки зрения, все-таки вы опытный специалист, как так случилось, что, например, те подразделения, которые, ну, условно, вагнеровцы, оттуда никогда не было нареканий по тому, как они снабжаются, какая форма, какое оружие и так далее. От кадыровцев тоже не было этого слышно. И так сложилось, что вагнеровцы и кадыровцы – это как бы группы, которые особняком стояли. А у всех остальных, и свидетельства были прям с мест, говорили, что вот из этого региона пришли, там всем миром собрали, там губернатор внимательный. Из соседнего региона прислали, а они вообще пришли, в чем из дома вышли. Вот о чем это говорит?
Это говорит о том, что все-таки призывом и отправкой военнослужащих на фронт занимается не столько военкомат. В соответствии с указом президента этим должен заниматься. Во главе призывных комиссий, во всяком случае, всегда стояли и должны стоять руководители конкретного данного региона, то есть губернаторы. Это раз. Если губернатор ответственный человек, он, естественно, не ограничится только своим присутствием там пару раз на призывном пункте. Он, естественно, проверит, а в чем ребята идут на фронт, как они одеты, снабжены, вооружены. Понимаете, это большая работа, которую нельзя сваливать только на военкомат. Этим должны заниматься органы местного самоуправления.
А если еще обращать...
Об этом мы забываем, к сожалению, не знаю даже.
Если обращать внимание еще на это поручение президента, тут формулировка следующая. Обеспечить там родовой материальными средствами в соответствии с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции. Возникает вопрос, это начиная от нижнего белья и заканчивая дронами, или это только про материально-техническое, про материальное обеспечение, одежда, медикаменты и еда? Что это?
Но, безусловно, материальное техническое обеспечение включает в себя все, начиная от мыла и зубной щетки, скажем так, да, заканчивая формой одежды, бронежилетами и в том числе поставками на, в зону боевых действий дронов, беспилотников и так далее. Единственное, что бы я хотел добавить, это то, что вагнеровцы, о которых вы упомянули,
да,
они на данный момент не входит в состав вооруженных сил. Вот в чем дело, понимаете?
По крайней мере, и там русские, российские люди. Я, Олег Валентинович, об этом говорю. Да. В итоге получается, понимаете, что организация, которая изначально создавалась как коммерческая там, для различных целей, она, соответственно, ну, как-то поняла, как и что надо организовать. Там, кадыровцы – это тоже отдельная несколько структура. Вот. А все остальное... Понимаете, где 1,5 миллиона жилетов? Ну, вот мы об этом с вами сказали. Вопрос, почему это так работает? Почему министерство оказалось не готово?
Ну, понимаете, можно и так сказать, наверное, потому что, как говорится, в России зима всегда наступает, вы сами понимаете, знаете, неожиданно, да? Вот, поэтому дело не только в министерстве, понимаете, нельзя все сводить к Минобороны. Ну, давайте вспомним, а где наши бомбоубежища сейчас, под чем они находятся, которые понастроены были в стране, и де-факто они существуют. А де юре что в них? Автосалоны сейчас находятся, разве не так?
Не знаю.
Это так, а что, разве министр обороны занимается автосалонами?
Олег Валентинович, слушайте, Министерство обороны тоже структура власти в Российской Федерации. Никто не хочет, как раз не преследует цели дискредитации, упаси бог. Никто собственной армии в спину ножи не кидает. Тут вопрос в том, что людей призывают, мобилизуют, они согласны отдавать долг Родине. Вопрос в том, как быстро сама Родина может обеспечить их, чтобы они отдавали долг этой Родине и возвращались домой. Живыми, относительно здоровыми. Ровно об этом и речь идет.
Да, и мы должны ставить вопрос этот и говорить правду, вот не скрывая никаких недостатков. Это верно ставится, так вопрос и должны ставить. И для этого, конечно же, должны крутиться все и в Минобороне, и в гражданских структурах, и во всех тыловых снабженческих структурах, которые к этому причастны. Но для этого нужно, я думаю, время, надо очнуться от того морока, в котором мы 30 лет жили. Понимаете? Ведь, ну что тут говорить, люди не были завязаны на... не были государственниками. Из нас делали кого? Потребители квалифицированных. Вот чтобы на что была направлена система образования. И мы воспитали за 30 лет.
Понятно. Спасибо большое, Олег Валентинович. Благодарю вас. Олег Фальчев был с нами, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер», а то так можем далеко уйти. Начали с Министерства, в общем, со снабжения, с Министерства обороны закончили проблемы российского образования. Так, еще это когда каждый должен был при... это какой-то неофеодализм, коннолюдно должны были прийти. Ну, понятно, казак приходит со своей лошадью, да. Это известная фраза. Здесь же как раз речь идет о том, что если издается распоряжение президента, поручение, и его должно исполнять правительство, то, соответственно, возникает как раз надежда, что это будет сейчас четко срабатываться, потому что в итоге кто в лес, кто по дрова. Здесь губернатор ответственный, деньги собрал. Тут волонтеры есть, сердобольные люди, собирали, ателье шили эти сетки какие-то маскировочные, кто-то шил эту одежду, кто-то закупал тактику. Вот есть эти сердобольные люди, идут мобилизованные во всем нужном обмундировании. Где-то какой-то губернатор говорит, я вам вообще денег не дам, потому что вам тратить негде. Вот они и приходят в спортивных штанах с ближайшего рынка и, соответственно, в кроссовках. И с обычным рюкзаком, который у собственного сына взяли, школьника. Вот, как раз как кажется, вот это поручение и призвано к тому, чтобы унифицировать все. Ну и самое главное, побороть ту самую бюрократию, которая во многом мешает. Вот эти согласования многочисленные, давайте через год сделаем, а давайте выйдем на эти обороты. Нет, нужно делать уже позавчера. Ну вот начали сегодня. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Это программа «Поток». YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. В телеге тоже нас смотреть. Радио «Говорит Москва». Латиница в одно слово набираете и сразу к нам попадете. Так, 773. Почему про сдачу Херсона молчите? Стыдно? Говорит 773-й, так ко мне обращайтесь, как будто, ну, вообще, для тех, кто в танке, еще раз, обсуждали Херсон утром, у Гудошников обсуждали, мы со Станкевичем обсуждали, канал начали с Херсона в 14.03, продолжим в «Умных парнях» тоже про Херсон. Если вдруг вы в танке, повторяю специально для вас. Так, Виталик, русский человек должен быть готов ко всему и всегда, только у нас куча выживальщиков, туристов, охотников, прочих близкоотраслевых к воякам энтузиастов, что, по идее, Миноборона, кроме артиллерийской системы авиации, больше ничем не должно заниматься. Ну нет, Виталик, все-таки не настолько обобщаете, потому что Министерство обороны все-таки должно заниматься и занимается всем тем, что связано с вопросами обороны. Вот. А выживальщики – это как бы, ну, это дополнительное хорошо, вот так скажем. Но никакая не альтернатива. А еще, так, у нас разве проблем военкоматов не было известно? Призывники, люди, которые за ними следят уже, наверное, десятилетия, не просто говорят, а орут во всю глотку, что там сидят странные люди, но слушал ли их кто-то, говорит Виталий. Ну, слушайте, когда наступают какие-то трудные времена, в общем, нужно принимать несколько иные решения, вот, дабы убирать все то, что когда-то было, ну, просто, да, были проблемы, но это не было критично. А сейчас те проблемы, которые были, они стали критичными, и поэтому в том числе и выходит распоряжение, поручение от лица президента к правительству. Мы знаем, что там координационный совет, который все это должен регулировать теперь и настраивать. И в итоге, наверное, все как-то заработает побыстрее. Почему это не было сделано позавчера, не знаю. Вот. Но, по крайней мере, сейчас этим уже начинают заниматься, значит, какая-то надежда все равно есть.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь вот будем с вами говорить про Шереметьево, потому что Шереметьево предлагает, Коммерсант об этом пишет, предлагает отказывать в перелете пассажирам с ручной кладью выше нормы. Росавиация потребовала от аэропортов жестко соблюдать требования о повторном досмотре личных вещей при сдаче в багаж, что грозит задержками рейсов. 31 октября Шереметьево Хендлинг предложила своим базовым авиакомпаниям отказывать пассажирам в перевозке, если у них сверхнормативно ручная кладь. Соответствующее письмо есть в распоряжении Коммерсанта. В нем отмечается, что на процедуры досмотра и переоформления ручной клади в багаж уходит от 20 до 55 минут, что приводит к задержкам рейсов и жалобам пассажиров. Чтобы предотвратить эти проблемы, Шереметьево предлагает авиакомпаниям снимать пассажиров с рейса либо отправлять сверхнормативную ручную кладь как багаж следующим рейсом. А вообще можно дойти до следующего. А зачем мешать авиакомпаниям и аэропорту? Можно просто не пускать людей на рейсы. Вот вообще нет людей, нет проблем. Илья Зотов с нами, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член общественной палаты, зампред общественного совета при Минтрансе. Илья Сергеевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Что ж там за такая сложная ситуация с этой ручной кладью? То сначала придумали вот эти вот габаритные какие-то полочки, чтобы, соответственно, лоукостеры могли летать задешево. Теперь говорят, вообще это ничего не нужно, давайте вообще не пускать таких людей.
Все новые правила созданы для того, чтобы запутать пассажиров и позволить большее количество денег заработать. Если кратко, то те предложения, которые сейчас обсуждаются, то есть сейчас обстановка следующая. Если ручная кладь превышает габариты, пассажиру предлагается оплатить данную ручную кладь согласно тарифам компании, либо, собственно говоря, отказаться от ручной клади, либо такого пассажира, либо такого пассажира просто не пустят на рейс, если он отказывается сдать багаж, отказывается платить. Сейчас авиакомпания, точнее аэропорт, предлагает вообще запрещать полет такого человека, который пришел на стойку уже вот выхода на рейс с габаритом, превышающим ручную кладь. Это приведет к большому, даже тысячам конфликтов каждый день в аэропортах. потому что даже не предполагается возможность оплатить превышающие нормы, в общем-то, ручной клади, не предлагается дать их в багаж, а просто запрещать полет. Это не совсем правильная история, а вызвано это требованиями Росавиации, которые говорят о том, что если пассажиры габариты превышают, эту ручную кладь надо дополнительно досматривать. А это время, то есть порядка 20 минут надо дополнительно организовать досмотр. Все-таки этих комнат нет на выходе на посадку. Поэтому, в общем-то, аэропорты взбунтовались и в ответ на абсурдное предложение Росавиации сделали такое же абсурдное предложение в отношении авиакомпании.
Но, Илья Сергеевич, просто вспоминая былое, например, лет там 15-20 назад, таких проблем в принципе не существовало. Потом вот это габариты ручной клади, как раз введение как бы норм по габаритам ручной клади, потом связали действительно с коммерческой составляющей. А сейчас это с чем все-таки связано? С коммерческой, прежде всего, составляющей, чтобы было за что взимать деньги? Или это исключительно безопасность?
Ну, сейчас это прежде всего безопасность, то, что аэропорты это требовать будут. Им гораздо легче не допустить пассажира до полета, чем задерживать конкретное воздушное судно. А придется задерживать практически каждое воздушное судно на 40-50 минут дополнительно к тому времени, которое есть. Особенно в период зимних вылетов. Это грозит к большому коллапсу. И аэропорты говорят, Росавиация, отмените это требование по дополнительному досмотру, и мы в этом случае разрешим снова всем пассажирам летать. Здесь, знаете, такая пошла война за те правила, которые есть, не очень правильные, абсолютно абсурдные, но пассажиры...
Но в итоге пассажир сам будет виноват потом, пассажир.
Да,
сам дурак не разобрался.
Не надо в этой истории страдать, да.
Но, Илья Сергеевич, что бы вы посоветовали все-таки самим людям, потому что, ну, понимаем, что мы оказываемся в ситуации запутать, запугать, наказать невиновного, наградить непричастного. Невиновным здесь, кажется, сам пассажир. Ему сказали, ну, ты сам взял какую-то сумку, которая у тебя на 2,5 сантиметра больше, поэтому давай разворачивайся. Но мы же понимаем, чем это чревато.
Ну, это может возникнуть совершенно по различным причинам, почему пассажир оказался ручной кладь больше. Абсолютно очень много причин, тем более у нас 7 различных параметров ручной клади у авиакомпании пассажир. Ну, честно говоря, вряд ли все может запомнить, и особенно есть пассажиры, которые летают один раз в год. И, конечно, вот именно такие пассажиры чаще всего и попадают в подобные истории. Поэтому совет один – ознакомиться с теми правилами провоза ручной клади, которые есть, с теми габаритами на сайте авиакомпании. Если понимает пассажир, что ну, эти параметры превышают, лучше это сделать, оплатить услугу багажа на сайте. Это в разы дешевле, чем это сделать уже будет в аэропорту, когда авиакомпания заставит пассажира платить. То есть часто эта сумма различается в несколько раз.
Но, Илья Сергеевич, я правильно понимаю, что если человек скажет, что он не хочет доплачивать за ручную кладь, но согласен будет сдать багаж, это же можно сделать?
Это можно будет сделать, вот сейчас нынешние правила это позволяют делать, и большинство пассажиров так и соглашаются, никаких сложностей нет. Мы абсолютно убеждены, что то, что есть сейчас, этого достаточно, и никаких дополнительных требований отмены пассажиров в полете быть не должно, это абсурдно.
Понятно, спасибо большое, Илья Сергеевич, благодарю вас, Илья Зотов был с нами, глава Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты, зампред Общественного совета при Министерстве транспорта. Мне нужны люди, которые связаны с гражданской авиацией. Товарищ, позвоните, пожалуйста, вот эти истории про ручную кладь, все-таки это проблема на пустом месте, или действительно эта проблема существует, потому что одни плохо объясняют, другие не хотят выполнять, ну и так далее. 7373948, кто связан с гражданской авиацией? Вот тут какая-то девушка написала, спасибо вам большое. Работала я в Аэрофлоте. Это правило всегда существовало, говорит Анастасия. Ну, в смысле, не пускать вообще на рейс? Здесь-то видите как? Аэропорты идут ва-банк, говорят, если от Росавиации такое правило, у нас времени нету, комнат нету, поэтому, пожалуйста, вообще даже превышается у вас срочная кладь по габаритам. Разворачивайтесь и идите. Так, есть лайф... Нет, это не будем. Так, еще так не делают уральские авиалинии. На сайте нельзя звонить багаж... Требует наличных, говорит Григорий. Не знаю. Вот, Григорий, зачитываю только от вас. Сама, честно, не знаю, правил их не читала. Раньше ручную кладь просто взвешивали и все. Зачем ограничения по размерам, говорит Елена. Но это новые правила, ограничения по размерам. Понимаете, там говорят, что, соответственно, изначально это все прошло через лоукостеры, потому что лоукостеры должны зарабатывать на всем в принципе. Поэтому хотите, сдавайте в багаж, не хотите, доплачивайте за больший габарит ручной клади. Пусть берут плату за перевес, зачем так усложнять, говорит. Это разные вещи, Елена. Есть ручная кладь, а есть багаж. А багаж у вас изначально взвешивается, где-то написано там, бесплатно 10 килограмм. То, что выше, доплачиваете. Но если у вас еще и ручная кладь, которая не попадает в габариты, вы тогда ее тоже либо сдавайте, либо доплачиваете, либо вообще вас на рейс не пустят. 7373948. Вы работаете в гражданской авиации. Здрасте.
Добрый день.
Да.
Ну, это знаете, вот там по авиации и ручная кладь.
Да.
Значит, мы с вами проходим, у вас груз меньше, у меня больше.
Да.
Там я ложу, значит, паспорт, какую-то сумму определенную, значит.
Так.
Она смотрит билеты, моргает той. То есть это будет лишний побор,
как?
И все.
Да какие поборы, я вас умоляю. Слушайте, это вот как раз то место, где уже давным-давно, и, по-моему, даже никогда не было, что дайте вам 100 рублей и, пожалуйста, пропустите меня. Нет. Там есть ценник конкретный. У вас есть перевес, у вас габариты выше, поэтому, пожалуйста, доплачивайте, и мы примем. Вот и все. Какой паспорт? Ну, в каком? В 95-м году, что ли? Последний раз летали. Все уже давным-давно поменялось. У нас, оказывается, в конце часа рубрика, поэтому нам сейчас нужно с вами на следующую тему перейти.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, подписан президент, точнее, подписал документ, который утверждает основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Указ есть, на сайте Кремля есть, можно подробно почитать. И возникает, конечно, вопрос, что теперь будет. Как будут все, видимо, органы власти, все на всех уровнях оперировать этим документом. И, соответственно, кто этим будет пользоваться, от чего нужно защищать, как нужно защищать, как нужно прививать эти традиционные духовно-нравственные ценности. Виктор Путуремский с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Виктор Александрович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Расскажите, пожалуйста, как вы видите, как этот документ будет работать?
Вы знаете, вот как этот документ будет работать, мне кажется, лучше спрашивать у коллег-юристов, специалистов по государственному праву. Я бы сосредоточился скорее на аспектах, связанных с общественным мнением.
Давайте, да.
Необходимость в этом документе берется. Значит, понятно, что события, происходящие в этом году, они, очень сильно запустили динамику поиска ответа на вопрос, кто мы, чем мы отличаемся, собственно, от других, на очень большом страновом уровне. Uh-huh. И с одной стороны, мы видим очень высокий уровень сплочения российского общества. То есть у нас есть очень значимое совпадение мнений по ключевым вопросам, в том числе по вопросам, связанными со специальной военной операцией. Uh-huh. Значит, с другой стороны, безусловно, нужно отвечать на вопрос, кто мы, и самое главное, чем вот дальше мы уходим от февраля, тем яснее для людей становится понимание разницы, что мы по-другому относимся к событиям, к себе, мы отличаемся на каком-то принципиальном уровне. Поэтому, собственно, отсюда вот этот вот идеологический конфликт сейчас пытаются найти, в том числе и в правовой форме. Понятно, что как бы основная декларация – это Россия – носитель традиционных ценностей, отсюда, собственно, про семью, отсюда, собственно, про базовые ценности, то, как они понимаются в обществе сейчас.
Виктор Александрович, мы в данном случае видим, что декларируется, что что-то угрожает этим ценностям, или мы просто их хотя бы нащупали и как бы декларируем, что вот они такие есть, и дальше будем работать?
Вы знаете, Евгения, если внимательно смотреть на документ, то и то, и другое.
Да.
То есть, безусловно, интересен сам перечень ценностей. Я на память не рискну, но, тем не менее, там базовые вещи, все базовые вещи перечислены.
Там семья, дети, культура, все это есть.
Семья, дети, безопасность, да. А с другой стороны, в документе прямо прописано, что сейчас эти ценности находятся под угрозой, прописано под какой угрозой и прописано, как эти ценности нужно защищать. Вот это вот очень важный момент, то есть это вот как раз декларация того, что мы не просто такие, но мы предпримем специальные усилия, чтобы сохранить ценности, а следовательно сохранить общество как ну вот группу, к которой эти ценности относятся.
Как вы объясните, что некоторые комментирующие и наблюдающие несколько иронично относятся даже к появлению такого документа? Ну, как будто бы мы сами себе что-то придумали и сами теперь предлагаем это все закрепить в правовом поле, потому что на самом деле никаких угроз не было никогда.
Вы знаете, я могу здесь относиться к своей практике и могу говорить, что для большинства, ну, к практике как социолога, я могу сказать, что сейчас осознание своей инакости, ну, по крайней мере, с европейцами, безусловно, наступает, и с этим можно соглашаться, не соглашаться в индивидуальном случае, но доминирующее мнение в обществе, что Россия действительно является уникальной цивилизацией, это не Европа, хотя, безусловно, там есть и часть европейского культурного кода, но в старом его прочтении. Вот мы какие-то другие. И в этом смысле для большинства это не пустая декларация, а то, что касается угрозы, ну, мне кажется, что здесь во многом это зависит, скажем так, от политических взглядов людей, эти оценки произносящие. То есть для кого-то эти угрозы действительно есть, для кого-то этих угроз нет, и кто-то считает это надуманным. Но если мы вот будем разбираться, то, скорее всего, мы обнаружим и ценностное различие у первой и второй группы.
Виктор Александрович, прям последний вопрос. Тоже нет ли риска того, что этот документ начнут как бы по мере снижения вот уровня исполнения будут понимать буквально, но условно там традиционная ценность — это семья. И вот кто-то говорит, что разводиться — это нормально, а тут у нас еще какой-нибудь закон примут и говорят, что ты против традиционных ценностей, ты за разводы, или там аборты делать иногда можно, ты против, значит, детей и так далее. Ну, такой как бы вот казус исполнителя. Видите ли вы здесь риск?
Ну, скорее нет, хотя в условиях кризиса, безусловно, некая радикализация может происходить, но мне кажется, что вот запас как бы там вот внутреннего здравого смысла внутри нашего общества гораздо выше и гораздо серьезнее. Вот, и в этом смысле, ну, то есть, как серьезную угрозу я скорее это не вижу.
Понятно. Спасибо большое, Виктор Александрович. Благодарю вас. Виктор Потуремский был с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсамар». 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948. Все-таки, как вы сами понимаете, вот эту декларацию о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, указ президента, как вы видите его исполнение? 7373-948, это телефон прямого эфира. Потому что, ну, чтобы не использовать тут глаголы «бороться», что-то там «противостоять» и так далее. Когда борьба, это сразу все напряглись и сразу объясняют, что вот ты не такой, а значит, ты враг, а я вот такой. Но ты считаешь меня не таким, как себя, значит, неправильным, и мы с тобой должны бороться. Вот чтобы не к этому сводить все-таки. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Конечно, в этой связи важно все-таки отмечать, что главная традиционная ценность – это человеческая жизнь. Как бы кому крамольно это не слышалось. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, добрый день.
Пожалуйста.
Ну, знаете, чтобы не получить себе статью, могу сказать только одно, что мы скатываемся, конечно, в абсолютный абсурд.
Почему?
Во всем.
Почему?
Ну, потому что прочтите еще раз
кого?
Все, что было сказано. И
кем?
Вообще все, что происходит.
Все, что происходит, где-то было что-то сказано. не очень понятно, правда, товарищи. Так много всего говорят, что я бы хотела, чтобы вы, конечно, тоже четче формулировали то, что вы хотели сказать. Но, с другой стороны, а в чем абсурд? Вы сами говорите, что абсурд, например, это позволение маленьким детям, как это происходит за границей. Уж простите, такой пример приведу. Право маленьких детей определять, мальчик он или девочка, и на этом основании позволять делать пластическую операцию. Ну, мне кажется, это бред. Вот, возможно, как раз от этого и стоит защищать, потому что многие говорят, что это настоящее преступление против личности. Это преступление против личности, понимаете? Кто-то тут упоминал, что я в молодости хотел быть пиратом, в детстве хотел быть пиратом, но, слава богу, мои слова не воспринимали всерьез, и поэтому не отрезали ногу и не выбили глаз. Вот, понимаете? Кажется, что бредово вроде бы, а потом начнешь разбираться, а есть здесь зерно определенное. Рубрика «Новости» продолжим.